Кукулюди. Сказки для всех.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире сказочник Алексей Мурашов и мой гость сегодня преподаватель ТПУ Даниил Крапчунов. А говорить мы будем о главном, о родине. Что такое любовь к родине? Любить родину — это долг или право? И, кстати, должны ли мы ее любить, даже когда она не очень любит нас? Вот об этом всем, о патриотизме в самом широком смысле попытаемся сегодня говорить. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Я, наверное, начну с самого большого, самого общего вопроса, который может быть на эту тему. А, собственно, по крайней мере для вас, родина – это что, из чего начинается к ней любовь? Вот в моем детстве мне говорили, что с картинки в букваре. А для вас?
С чего начинается родина? Наверное, с того места, где родился, с того места, где ты сформировался, где сам определился. В этом как раз сложность, наверное, для людей, часто переезжающих с места на место. Это место — это родные люди, родная земля, родители, близкие тебе люди.
Угу. Ну и получается, что, вот как говорят, где родился, там и пригодился. Мы обречены, что наша родина — это место, где мы родились.
Ну, не совсем так. Дело в том, что есть в современной ситуации случаи, когда человек родился в одном месте, а там в течение 2, 3, 4 лет переехал на другое, да, и жил там свои 16 лет в другом месте. И для него родиной будет как раз вот это самое другое место. Место, где он сформировался, оформился как личность, как человек. Я слышал ответ на вопрос, где родина? Там, где могила предков, например. Да? Ну а часто ли вы бываете там, где могила ваших предков? Они там, может быть, никогда и не бывали. И я после похорон отца ни разу не был, например, на его могиле. С тех пор я не считаю, что там родина. Потому что и родители могли куда-то уехать. Я вспоминаю просто случай, ведь я прожил некоторое время в России, я имею в виду там, с той стороны, за Уралом. И вспоминаю, как люди, родившиеся в Сибири, в Кузбассе, в Томске, страдали, тосковали, ностальгировали по Сибири. Говорили, что вот Сибирь, там родина, да. И каждое лето летали сюда, когда уже здесь не осталось родственников, когда уже не осталось родных, они просто летали вот на родную землю. Но они здесь выросли. С другой стороны, я знаю людей, которые родились в Сибири где-нибудь, в Барнауле, там года 2-3 прожили, а потом родителей перевели в Россию, там в Калининградскую область, вот последний опыт был. И они там уже выросли и состоялись, оформились как люди там. И там для них родина, безусловно.
Ну, то есть это место, на ваш взгляд, где человек состоялся, себя осознал, обрел какую-то
обрел социальную идентичность, совершенно верно.
Именно социальную?
А какие другие? Социальные идентичности. То есть я в них включаю и половую, и сексуальную, и религиозную, и политическую, историческую идентичность.
А бывает так, или может ли быть так, как вам кажется, тем более интересно задать этот вопрос вам, что родился, вырос и на ноги встал в одном месте человек, но при этом не готов все равно признавать это место родины, не чувствует его своим, родным, близким, а чувствует какое-то другое, точно, где точно. Он, может быть, даже и не был никогда.
Да, сегодня как раз ситуация такая. Для большинства россиян, наших сограждан, испытывают серьезные проблемы с самоидентификацией. Сегодня практически отсутствуют социальные практики, которые бы позволяли ощущать себя человеком вот этой страны, этого места. И поэтому мы такие люди космополиты, нас ничего не привязывает к конкретному месту. Ну, разве там что? Ну, вот конкретно родители здесь есть, да, мы к родителям привязаны. Ну, надо родителей с собой забрать там в Европу или в Россию, и все. И тогда ничего нас не держит. И многие люди испытывают проблемы, соответственно,
мы
с определением.
Поговорим об этом. У меня будет к вам вопрос, почему так вышло. Давайте попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей Шпомер.
Здравствуйте, Алексей.
У меня вопрос к Даниилу. Даниил, вот мы тоже на одном из эфиров выяснили, что все-таки русскость – это больше цивилизационные признаки, это вот все-таки русский язык могучий, могучая русская культура. И вот даже есть такие образы, там Ванька-встанька есть, допустим, в сказках, да, русских. Есть вот образ гармошки, то есть Русь сейчас явно, вот мы видим вот на фоне таможенного союза, что может развернуться, как древняя гармошка, то есть вобрать в себя опять новую страну, Украину, там Европу.
Алексей, задайте вопрос.
Вопрос вот такой, Даниил. Согласны ли вы, что русский русский сейчас должен быть не то, что просто русским, а трансперсональным русским. То есть как бы транслировать в мир свою русскость. То есть учить английский язык, но при этом оставаться русским, а соблюдать свои корни и учить этому других людей, то есть Европы, Америки и так далее. Спасибо.
Спасибо. Ну, на трансперсональном русском психологи прослезились. Ну ладно. Тем не менее. Что можем сказать?
Ну, я в вопросе услышал первый, должен ли современный русский. Вот мне кажется, что там русский должен не больше, не меньше, чем француз, там, итальянец или украинец, или татарин, или мордвин, или чукча, инуит. Но мне кажется, что вопрос долженствования в разговоре о родине и о идентичности социальных вряд ли должен стоять. Это первое. А второе, мне кажется, как раз проблема некоторых родителей за возрождение культуры состоит в том, что мы призываем кого-то к чему-то, мы требуем от кого-то чего-то, сами мало в этом случае делая. Мне кажется, проблема как раз в том, что не нужно кому-то чего-то показывать. Когда ты самоопределяешься, ну вот самый простой пример в данном случае – это когда мы занимаемся традиционной культурой, мы открываем для себя просто бездну неизвестного того, чего мы были лишены, мы открываем это для себя в себе, и уходим в это с головой. Нам тогда уже не важно, не интересно, кто чего думает по этому поводу. Ну, не знаю, здесь можно, наверное, спроецировать на известную расхожую формулу, которую часто неверно цитируют, которую усваивают Серафиму Саровскому. «Спаси себя, вокруг спасутся тысячи». Будь русским, да, и вокруг там больше станет русских. Вот да об этом речь должна быть.
Вот про быть русским. Давайте вернемся к тому разговору, который у нас был до звонка. Вы очень интересную вещь сказали, что вот как-то в России здесь трудно обрести вот эту идентичность, вот эту связь с родиной. На ваш взгляд, почему так получилось? Почему именно в России это труднее, чем в каком-то другом месте? Ведь в самом деле мы видим, что труднее, потому что вопросов таких о родине не задают во многих других странах. Это очень русский вопрос. Почему так?
Ну, на самом деле задают в других странах, просто в тех странах, с которыми у нас есть некоторое общее прошлое, например, в Литве, я наблюдал эти вещи некоторое время. Проблема самоопределения связана, во-первых, с тем, что, ну, в том числе насильственно, эти революции устраивались, насильственно уничтожались некоторые пласты культуры, вытравливались. Дело в том, что носителем традиционной культуры, передаваемой из поколения в поколение, в том числе социальных идентичностей, было крестьянское сословие, да, ну или потом крестьянство в целом. И на протяжении 70 лет 20 века крестьянство уничтожалось. На начало 20 века, ну, на период революции, 80% населения России крестьяне, а в 70-м году, да, ну, сегодня крестьян не осталось.
Да, Данил, тогда тем интереснее. Ну, слушайте, я согласен с вами, что да, наверное, вот носителем этой самой идентичности было русское крестьянство до революции и так далее, и вот его в том виде не стало, новый класс не народился. И что? Теперь вот мы должны строить опять ту крестьянскую Русь, чтобы почувствовать родину, и больше никак?
Нет, конечно, залезть в одежду, в рубашку младенца в свои 16 лет, а уж тем более, когда мы постарше, вряд ли возможно. Это игра вот в такие какие-то бирюльки получается, когда мы пытаемся, да, залезть снова в прошлое. Ничего подобного. Реконструировать для того, чтобы было. Вы же понимаете, если мы говорим о памятниках, то памятник ставит тому, чего уже нет. Памятники на могилах ставят. Да? Нужно естественное возрождение, нужен естественный поиск новых форм.
Слушайте, а, извините, а вам не кажется, что вот этот бренд «Россия» в том смысле, в котором вы сейчас говорите, уже памятник?
Ну, вы знаете, я вспоминаю историю с ивритом, который был памятником и вдруг стал государственным, разговорным языком, языком литературы для современности.
То есть есть надежда, если это кому-нибудь нужно?
Ну, я думаю, что да.
А это кому-нибудь нужно?
Это нужно как раз тем самым россиянам, испытывающим затруднения с самоопределением, которых вы уже упомянули. То есть на самом деле человеку важно быть кем-то, да, без этих социальных идентичностей, ну, невозможно просто нормальное, здоровое в психическом смысле существование.
Спросим у россиян, у нас звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать, вы говорите, родина, родина очень много. Хотя понятие уже как бы стерлось, что такое родина. Вообще, вот когда пришли германцы, они ввели такое понятие фамилия.
Вас как зовут?
Владимир.
Владимир, задайте вопрос.
Этого, вместо фамилии называли родина. И когда вот русский человек, как о чем вы сейчас говорите, не имел никаких паспортов, это уже потом пришли, когда христианство все это пришло, уже всякие бумажки нам навязали.
Здорово, Владимир, о чем хотите спросить?
Я дальше продолжу маленько.
Давайте вы спросите.
Нет, давайте. Вот тогда были расписные рубахи, это был как паспорт. И на них можно было
прийти. Владимир, задайте вопрос.
Че? Алло.
У вас есть вопрос?
Я вам просто сказал, что такое слово «родина», что это было раньше вместо «родины», была фамилия, пока не пришли-то чужие и не назвали
фамилией. Спасибо,
фамилии.
Вы нас очень просветили. Продолжаем разговор. Вот если да, если действительно есть такие люди, для кого там родина, Россия, русскость, быть русским, не пустой звук, как получается так, что когда мы видим людей, более всего об этом кричащих, ну, там, как, иногда это депутаты, иногда это националисты, на некоторых из них страшно смотреть. Не хочется присоединяться к их родине. Более того, вот с той родины, про которую кричат, они хочется бежать.
Вопрос?
Что вы можете сказать об этом?
Не, ну,
есть ли другие? Есть ли вот те другие люди с какой-то другой родиной, которую хотелось бы любить? А если есть, где они? Почему мы слышим не их?
Это как раз вот то, о чем спрашивал Алексей в эфире, да, когда он говорил, что не кажется ли, что необходимо транслировать, там, кричать о необходимости. И вот те, кого вы слышите, они как раз и кричат, и транслируют. Ну, вы же понимаете, посмотрите на то, что они делают и почему вам хочется бежать от их продуктов, да? Прятаться там, я не знаю, защищаться от их лозунгов и их образа Руси. Вы же понимаете, вот расписные рубахи упомянуты только что Владимиром или те дерюги, в которые одеваются вот эти наши якобы националисты, говорит об одном. Говорит о том, что люди как раз не знают той России, от имени которой пытаются говорить.
Вы знаете, меня не пугают расписные рубахи. Это даже хорошо. Мне там разный может нравиться колорит. Меня пугает другое. Меня пугает, когда мне говорят, ты должен любить родину. Должен? Вот это вообще применительно? Именно должен? Мне очень трудно сочетать эти слова. Должен и любить. Вне зависимости от того, о человеке это или о родине.
Ну, тут две вещи, о которых можно говорить. Это, собственно, о родине и о любви. Да. И они вещи связанные. Что понимать под любовью? Если любовь – это иметь и использовать, как чаще всего не понимается, я помню, в 97-м году были в экспедиции в Васинском районе, в глухой таежной деревне, и один старообрядец, Федор Бештанников, тогда сказал, что, знаете, то, что сегодня называют любовью, я бы любовью не называл, или хотя бы ввел понятие, ну, по-другому он, конечно, говорил, но не понятие, воровская любовь, да, это когда ты любовь как использование, пользование чем-то. А любовь как жертвенность, когда я готов не быть, чтобы был вот объектом моей любви, да? Я готов жертвовать собой для того, чтобы было хорошо там, то есть любовь всегда отдавать.
Вот.
И вот тут про родину.
Да.
Когда мы говорим, там, должен ли человек любить родину, а должен ли человек, и за что любить родину, да? Должен ли человек любить свою мать?
Я, кстати, должен?
Должен ли родитель любить своих детей?
Должен?
Он любит.
Или нет?
Они любят.
Или нет? Мы ведь видим, что бывает и так, и так.
Да, мы же видим, что когда бывает не так, то это обычно патология. Это как минимум психопатология, да, психопатии, расстройства воспитательные, социальные, дезадаптация социальная чаще всего.
Слушайте, ну тогда все совсем плохо, потому что если я должен что-то любить только потому, что я здесь родился, не, или потому, что оно меня породило, это довольно странно.
Я же не говорю про должен. Я же говорю, что это естественно, да, как естественно ходить в туалет. Естественно, есть.
И любовь – это естественно.
И любовь – это естественно.
Естественно?
Естественно. Но просто здесь физиология, а здесь социальная.
Я до сегодняшнего дня думал, что это что-то очень высшее, от природы непередающееся, и поэтому не всем доступное, в том числе и любовь к родине.
Да, от природы физиологически, конечно, непередающееся. Это формируется как раз в той самой родине, в той социальной среде, в которой мы вырастаем. Дело в том, что мы же говорим о... Это пресловутая, но, тем не менее, очень интересная пирамида Маслоу. Да? Там есть социальные потребности. Когда мы чуть-чуть удовлетворили свою физиологию и безопасность в 90-е годы, а дальше у нас нормальная естественная потребность, да? Быть кем-то, чем-то, сообществом. И это нормально. В молодежной среде подростки всегда самоопределяются в свои 12, 14, 16 лет во всех смыслах социальных. И им важно позволить кому-то обращаться с собой свободно. Да? Там, и мы же знаем, когда человек едет в маршрутке, и ему там говорят, да пошел ты, да, то это может кончиться по-разному. А когда они идут вдвоем, там, два друга, там, два одноклассника, говорят, да пошел ты, ну и сам пошел, и все нормально, они дружат дальше. Мы позволяем людям, которых любим, относительно себя большую свободу.
Мы... Отлично. Означает ли это, что мы должны любить любую родину, вне зависимости от того, любит ли она нас?
А, Алексей, снова формулировка «должны», модальность. Да, означает ли мы, что мы должны? Да никому вы не должны. Но вообще для нормального человека это естественно. Любить Отлично. Маму и любить ребенка своего
Хорошо.
Таким, как, какой
вот,
он есть.
Обращаясь к опросу, который при подготовке передачи был на сайте «Эхо Москвы» и в группе ВКонтакте, там немного разные результаты, но не суть. Есть люди, которые на вопрос «любите ли вы свою родину?» отвечают твердое «нет». Мы должны признать это патологией?
Да нет.
А их ненормальными?
Да нет, конечно, это их право не любить. Ну, человека же нельзя заставить и не нужно заставлять любить родину. Я думаю, что, может быть, это какая-то детская обида. Мама не купила коньки или там PSP не купила, да? Может быть, это такая какая-то обида, которая... Обида не созревшей личности, обида не состоявшейся еще личности.
На родину.
А в том числе на родину.
Хорошо, а вот смотрите, Даниил, может быть... В чем дело? Это довольно распространенная точка зрения, что люди довольно часто не могут отличить родину от государства. Вот один из слушателей на сайте, Александр Владимирович, у нас спрашивает, вообще что такое родина, чем она отличается от государства, в котором я родился и живу? И как вам кажется, вот эта наша нелюбовь к родине, когда она у нас есть, или там отсутствие любви, недостаток любви, может быть, это не любовь-то к государству, но которая, как это, может быть, не странно прозвучит, все время пытается под себя подмять и родину, и общество, полностью слиться, идентифицироваться и говорить нам, ты должен меня любить, потому что я государство и есть твоя родина. А любить это государство довольно трудно.
Для меня родина и государство – точно вещи между собой первое связанные и второе неидентичные, и совсем неидентичности, да, пересекающиеся понятия. Вот в чем дело. Мы, ну, даже я и вы жили в двух как минимум государствах, правда?
Да.
Это были разные государства, и у них были разные требования относительно там, родины и себя. Поэтому как раз, когда я проводил опрос один по поводу патриотизма, и я спрашивал там, вот, ну, что такое родина? Да, родина, ты должен защищать родину. Вот так они говорят, мы готовим детей защищать родину, мы готовим патриотов. Я говорю, хорошо, а что защищать? Ну, присягу приносили в Советском Союзе. Казахстан входил в Советский Союз, Молдавия входила. Будете ее защищать? Присягу вы там приносили, родине. Ну, нет, сегодня же это не родина. Хорошо, сегодня Волгоград, Калининград и Владивосток входят в Россию. Вот сейчас готовы умирать за Волгоград, Калининград, да? Или там, тогда нет, мы за русский народ. Хорошо, русский народ сегодня 25 миллионов живет за пределами России. И вот здесь действительно встает вопрос. А почему вот эти проблемы отождествления? Мне кажется, это тоже не случайное историческое наследие. Дело в том, что мы все были братья, причем даже в Советском Союзе братья. Почему? Потому что один отец был государь, государь-император. Он был отец, было общее отечество. Тут еще же, кроме родины, есть понятие отечество. Был некий общий отец, и мы понимаем, если у нас общий отец, даже если мы такие сильно разные, там, в религиозном, в этническом плане, то тогда мы все равно любим, да, свое отечество. Отечество, у которого есть отец. Да, отечество как владение нашего отца. Вот ментально мы как-то сегодня, с одной стороны, утратим, уж отца-то нет. Да, там, пусть фрейдовская тоска по большому папе, да, по сильному, которому мы подчиняемся.
Ну, который... мы видели отца нации 2 дня назад, 5 часов.
Ну, вам повезло, я не смотрел, я был занят.
Я тоже не смотрел.
Поэтому, ну, хорошо, тоска есть, но он, может быть, для тех, кто его ищет, но для многих он не стал и вряд ли станет.
Даниил, у меня к вам есть коварный вопрос, и он мне нравится. Вот я сейчас вас слушал. Вот смотрите, какая странная вещь. Про два государства, да, две страны, две родины, в которых мы успели пожить. Это... Российская Федерация и та, СССР. Думаю, вы не станете спорить, что очень многие люди, и моего поколения, и даже, может быть, вашего, ту родину, ту СССР любили, по-настоящему и вполне искренне, неподдельно. И не потому, что они были там за коммунизм, еще за что-нибудь, а эту нет. И ведь это так странно вообще-то. Вроде бы как здесь больше идентичности, да, возврат к истокам, корням. Но здесь любовью не пахнет. А та любовь была вполне настоящей для многих людей и остается. И это вовсе не любовь к советскости. Что вы об этом думаете?
Мне кажется, что вот эта нелюбовь, она связана с тем, что часть людей, как раз их самоопределение пришлось на период изменения. Образ Родины изменился. Да? Вот молодежь, которая здесь родилась и выросла уже в России, лояльности и любви испытывает больше к России, чем те, кто жили и там, и тут, и период их самоопределение пришелся на перемены. Родина была одна, стала другой. Родина обманула. И как раз вот эта вот нелюбовь, она принадлежит не старшему поколению, которое жило тогда. Я однажды провел опрос тоже среди молодых людей, выросших в Литве, и среди литовцев, коренных литовцев, которые там всегда родились, среди молодых русских. Вот молодые, они говорят, не любим Литву, там, ненавидим Литву, да, нам нравится там, ну, потому что нас здесь кидали, шмотали. А старые коренные литовцы, они говорят, нет, вот нам образ России больше нравится, Советского Союза, там было хорошо. Потому что они родились и состоялись, и все прошло нормально. А вот когда вот на переломе ты находишься, то здесь сложнее самоопределяться, сложнее делать выбор, особенно когда этих практик не предлагается.
Чего нет в современной России как раз того, за что искренне любили люди свою страну, в Советском Союзе. Чего нет?
Социальных практик, которые позволяют себя отождествлять с этой страной.
Ну что такое вот эти социальные практики?
Смотрите, демонстрации, да, посвящения, ну это же обычные инициации. Октябрятские инициации, пионерские, когда мы ощущали себя единым целым с некоторыми социальными группами. Этого нет сегодня.
Понимаю. Как вы считаете, а вот те инициации, которые сейчас вводятся вместо тех, которые были, прежде всего, православные инициации, ну, во всех видах, они вот заменят и станут источником новой любви к новой родине.
Я бы тут все-таки скорректировал. Вводятся – это одно дело, да? Когда вводятся.
Но они же именно вводятся сейчас.
Ну, о чем мы говорим?
Ну, мы говорим о православизации,
ну, конкретно практика
школе.
Какая? Да ну.
Мы говорим о том, что мы видим православных священников по утрам в телевизоре.
Это
и
не
это
связано
норма.
С социальной практикой никаким боком.
А что? Что другое?
Вот из примера, который связан с православием, я бы вспомнил крещенские купания, которые не вводились, да, которые самостихийно, самопроизвольно появились, возродились. И когда я наблюдаю за конкретными социальными практиками, как это происходит, когда сегодня уже по Томской области десятки тысяч человек. Да,
то есть вот это Родина?
Вот, да, потому что в форумах я потом читаю комментарии, и они там даже не религиозная мотивация у некоторых была, но они говорят, мы ощущаем, это наша русская традиция, мы ощущаем свое единство, вот это нас отличает, это нас делает некой общностью. Хотя я прекрасно знаю, что у греков такая традиция есть, у украинцев, даже у грузин такая традиция, у армян была, она нисколько не наша, не русская, да. Но самое главное, даже формы. Я тут недавно, ну вот вернулся с лекции в Калининградской области, я снова лечу, и женщина одна рассказывает, вот там у нас елочки стоят. Я говорю, погодите, какие елочки? Ну, во время крещения купели елками обставляют. Ну, вы это видели в Томске. Я говорю, подождите, а почему? Ну, мне так показалось, что было бы красиво, и я так поставила. Я организовывал, значит, эту купель, там, в Светлогорске, по-моему, городе или в каком-то. И я-то понимаю, я не понимаю, каким боком это прорывается, потому что этнографические описания 19 века действительно говорят о том, что елки вокруг стояли. И вчера я проехал по нескольким храмам, там 5-6 храмов Томска и Томского района, проехал специально пофотографировать людей с вербами. И 10 лет назад людей с вербами, в которых привязаны искусственные цветы, не было. А сегодня появились опять эти люди. Хотя там 15 лет назад я застал бабушек, которые еще воспроизводили этнографическую традиционную особенность. Я понимаю, на каком-то генетическом, пока нам неизвестном уровне, как Юнг писал, да, это отражается, это проявляется, прорывается. И действительно люди чувствуют свое единство. Вот мы все с вербами, да, это нас отличает, это сегодня наша традиция. И это сверху бесполезно насаждать. Да. У нас же появлялись какие-то, не знаю, попытки там, на государственном уровне насадить.
Данил, и все, вот прорубь и вербы, вот это национальная идентичность, это и есть та русскость, за которую мы готовы зацепиться, слиться в экстазе, и за которую любить.
Нет,
все?
Не, подождите.
Вот этот масштаб?
Нет, конечно, нет.
Купель вербочки?
Это первые ростки, это первые конкретные вот такие социальные механизмы. На самом деле это может быть гораздо больше. Там, мы не знаем, может быть, действительно хождение на выборы для нас станет такой социальной практикой, как это стало, там, скажем, в Соединенных Штатах.
Да. Ну, а если, хотя кризис... если еще появятся выборы, то может и станет, конечно.
Может и станет, да. А вот проблемы с социальной идентичностью, они же на самом деле были заявлены не в России. Да. Хантингтон говорил в 2004 году за американцев, да, Americans Who We Are. У него проблема была, кризис идентичности. В условиях глобализации, мировой интеграции мы действительно, у нас возникает вопрос, не только у нас, и у французов, и у австралийцев, иначе бы там на пляжах не началось резни в 2005 году, и погромы вокруг Парижа не начались. Это касается всех, мы же все одинаково едим, смотрим одни и те же передачи, слушаем одну и ту же музыку, независимо от места жительства. И действительно, человеку, чтобы не размыться, да, чтобы не превратиться в массу безличностную, важно зацепиться за какой-то якорек. Для кого-то этим якорьком становится верба и купание.
Данил, короткий вопрос, прежде чем мы уйдем на рекламу. Вот у нас гость на сайте спрашивает, а возможен ли вообще мир людей без идеи патриотизма, что бы люди потеряли в таком мире и что приобрели? Можете себе представить мир, где патриотических чувств...
Ну, это мир хаоса. Это тот мир, который противоречит греческому космосу, когда нет верха, низа, нет белого, черного, нет права, лево, да, то есть полный хаос. Вот, наверное, такой. Потому что патриотизм для меня социальная идентичность. Без них люди не люди.
Спасибо. Через некоторое время мы уйдем на короткую рекламу. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Сказки для всех». В гостях у меня преподаватель ТПУ Даниил Крапчунов. И мы сегодня говорим о родине, о том, что такое любовь к родине. Вы можете по-прежнему нам звонить, телефон прямого эфира 20 10 50. Сейчас мы уходим на рекламу.
Сказки для всех.
Продолжаем наш разговор. В студии сказочник Алексей Мурашов и гость в студии преподаватель ТПУ Даниил Крапчунов. Говорим о родине. Даниил, а... скажите вот что, тем более, насколько я понимаю, вы имеете отношение к некоторым вполне патриотическим проектам, зачем нужно обращать так много внимания на прошлое? Вы ведь историк?
Да.
Тем более, вам, может быть, будет интересен этот вопрос. Как вы думаете, так метафорически, если спрашивать, любовь к отеческим гробам? В широком смысле, в самом широком смысле. Это русская особенность или общая, цивилизационная? И нужно ли так на этом зацикливаться? Как долго должна жить память? Память о войне, например. Должна ли она когда-нибудь заканчиваться?
Ну, любовь к гробам точно общецивилизационная особенность, потому что я вспоминаю сразу первобытное общество и первые признаки того, когда человек стал человеком. Да? И мы первое, что фиксируем, это как раз религиозные практики в области погребения усопших. Ну, правда, там была особенность древний человек.
Ну, это буквально, да. Если. А если да. Не буквально?
Историческое сознание, ну, мы, по крайней мере, с эпохи античности это уж точно знаем, когда человек четко знал свою историю, писал эту историю, да и в Древнем Египте это было развито. Как только мы знаем человека современного типа, цивилизационного.
Зачем это? Вот эта расхожая фраза, что тот, кто не помнит своего прошлого, да. У того нет будущего. Это просто речевка или в этом есть смысл?
Я как раз на примере того, что происходит сегодня в России, вижу утрату социальной идентичности исторической. Когда даже преподаватели истории в школах начинают говорить об альтернативности истории, вот у нас может быть такое прошлое, может быть такое прошлое, и на самом деле историю переписали, там немцы переписали, я так понимаю, один из сегодня звонивших уже это подразумевал. И я понимаю, что если у нас нет общего прошлого, значит, у нас не может быть общего будущего, у нас нет общего настоящего, потому что именно общее прошлое делает нас общностью, а прошлого нет, значит, общности нет, значит, мы не вместе, нас ничто не объединяет. Без исторической идентичности невозможна и та же самая этническая идентичность, потому что представление об общем происхождении и об общей истории – одна из составляющих этнической идентичности.
А в таком случае и у меня есть такой вопрос, и один из наших слушателей спрашивает на сайте, не приводит ли патриотизм только к мыслям об уникальности в конечном итоге определенной нации, ну и в пределе все равно к национализму и только?
Я бы тогда скорректировал к нацизму даже, а не национализму, да, если разводить эти понятия. Я уверен, что приводит в том случае, если под патриотизмом понимаются лозунги, слова, а не конкретные знания своей истории, не конкретная верность традициям своих предков. Как только мы начинаем, опять говорю, погружаться действительно в историю, действительно уважать и ценить то, чем жили наши прадеды и прапрадеды, то тогда никакого, ну, вы вспомните, да, когда французов пригревали, да, вот он, проклятая французская армия, да, вместе с Наполеоном, но в каждого шаромыгу французского, да, привечали и подавали ему милостыню, и кормили, как с немецкими пленными. Да, одно дело, враг отечества, то есть враг моей общности социальной, а другое дело конкретные люди. Да, вот на личности, если не переходить, то, конечно, к нацизму приводит, к национализму, мы же это видим.
Как... Давайте на одну личность сейчас перейдем, у нас есть звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я Александр, можешь комментарий свой?
Хотелось бы вопрос.
На комментарий.
Хотелось бы вопрос и в темпе.
Ну, понимаете, вот, допустим, вопрос такой. Ну, вот, вот для вас, Даниил, да?
Да.
Даниил, вот вы видите разницу между Россией 19 века и Советским Союзом 20 века?
Да, конечно, вижу.
Вот, и вы считаете, вот, и вот сейчас мы живем в России 19 века или в Советском Союзе 20 века? Я имею в виду, или мы еще, потому что 50% у нас граждане, так сказать, еще пока еще по своему мировоззрению еще в Советском Союзе живут, а 50%, наверное, где-то как-то еще, может быть, в России живут, поскольку до той России 19 века мы еще не дотянули, не по вере, не по моральным, не по этическим. Вот,
я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен, только ответил бы на ваш вопрос следующим образом. Я думаю, что граждане России живут не в России 19 века, не в СССР 20 века, а в России, в Российской Федерации 21 века. Ну, я еще раз говорю, нельзя влезть в ползунки, когда тебе 16 лет, и не нужно влезать в ползунки, когда 16 лет. Да, в Советском Союзе были какие-то элементы, которые связывали, ну, сказки. Вот те советские сказки, которые Алексей, видимо, тут пытается рассказывать на радио, они связывали нас с той Россией, да? Они закладывали колобок, репка, пусть они редуцированные, пусть они там обрезанные в чем-то, но они отсылали нас вот к ментальности российской и формировали, и советские мультики, и сказки тоже формировали, в отличие, скажем, от современных мультиков, которые мы в России смотрим, многие из них совершенно другие культурные коды несут. И поэтому, ну, как мы можем говорить о том, что даже в СССР 20 века было что-то связанное там от России 19-го, в СССР 20 века целенаправленно уничтожали русскую традиционную культуру. Традиционную, то есть передававшуюся в течение как минимум тысячи лет. Ее уничтожали, ее почти уничтожили. И рубаха в петухах – это советское явление. Она не имеет никакого отношения к русскому. Да? И все, что нам давали как русское народное в Советском Союзе, никакого отношения не имело к русской традиционной культуре. Сегодня мы строим заново, мы создаем новую Россию. Это очевидно.
И ее очень трудно любить, вы не находите?
Трудно любить то, чего нет, да, и если России как единства социального нет, то это любить сложно, может быть, но я не нахожу, я люблю.
Вот отвечая на один из предыдущих вопросов, вы употребили такое выражение «враг Отечества». Враг Отечества – это кто?
А, понял, вспомнил.
Я помню, когда, в каком контексте, но меня интересуют слова. Вот кто такой враг Отечества? Человек, который говорит… Да, извините, мне может быть очень стыдно, но я не готов сказать, что я люблю свою родину.
Нет,
это враг?
Нет, конечно, нет, это не враг.
А кто враг? И кто этот, кто не любит? И что с ним делать?
С ним ничего делать не надо, как минимум.
То есть считать убогим?
Да. Если мы говорим о враге Отечества как том, кто уничтожает сам социальный организм, а самое главное, там, в том числе государственный организм, уничтожает нас как народ, как общность, как Россию, как русских, то это враг, да, это, конечно, об этом, поэтому и надо помнить войны. А если мы говорим о враге Отечества, как тот, кто не согласен с твоей мыслью, ну, это проблема твоего воспитания, твоего образования, если ты его называешь врагом.
Слушайте, Данил, а можно ли тогда вообще как-то примирить национализм или национальную идентичность, пусть не будем говорить о национализме, и космополитичность. Можно ли быть одновременно патриотом и космополитом? Или это вещи несовместные? Ну, в широкой рамке, вы же понимаете, это вопрос от совместимости цивилизационной рамки для жизни и местный, там, национальный.
Я думаю, что многие патриоты вполне себе могут пользоваться новинками, да, новинками техническими, могут бывать за границей, при этом оставаться патриотами. С другой стороны, я уверен, что кто-то из космополитов или кто заявляет о себе о космополите, живет в России и пользуется благами, и, в принципе, ему уютненько и хорошо. Если ему уютненько хорошо, и он говорит, что да, вот, ну, вот мне хорошо вот здесь, и вот пусть вот здесь так остается, как есть.
Да, наверное... А вот если не о благах, не о технических новинках, если говорить о позиции космополита, как широкой рамки гражданин мира, можно ли быть одновременно гражданином и патриотом мира и гражданином и патриотом своей страны? Ведь иногда... интересы цивилизационные входят в большое противоречие с интересами национальными.
Ну вот, если идти от ума, да, то я вижу здесь, ну, не вижу каких-то конкретных противоречий, пока мы не разберемся с понятием патриот и космополит. А если говорить вот так об интуитивно, то интуитивно я чувствую, что мы говорим о противоположных вещах, и действительно нельзя быть космополитом и патриотом одновременно, потому что космополиты как раз и делали эту самую революцию тогдашней Российской империи.
То есть или ты за мир, или за родину. Одно из двух.
Не-не-не, космополит он не может быть за мир, да, космополит он не за конкретный мир, он вот за некий абстрактный мир без границ. Да, он за вообще. Да. То есть это за общее, либо за частное. Конечно, это противоречие. Логическое противоречие, как минимум.
Тогда означает ли это, что патриотическая позиция – это всегда позиция, тормозящая цивилизационное развитие в целом?
Нет, точно не означает. Здесь логическая ошибка. 100% не означает. Как раз патриотическая позиция, которая позволяет развиться государству, она очень часто выступает в качестве такого стимула для общецивилизационного развития.
Спасибо. Наше время в эфире на сегодня закончилось. Гостем студии был Даниил Крапчунов. До свидания.
Всего доброго.
Сказки для всех.